Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Мой молодой коллега Валентин Барышников принадлежит к поколению последних, учившихся по советским учебникам на излете советской власти. Он окончил школу в 88-м. Мне кажется, что изломы судеб, перемена в восприятии жизни и мировоззрении представителей этой генерации – прекрасный материал для размышлений о разнице во времени, о продолжающейся молодой еще жизни, которая уже превращается в историю. Итак, гость нашей программы – Валентин Барышников и его одноклассники.
Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет.
Эту песню группы «Секрет» мы пели почти 20 лет назад, на выпускном вечере в нашей школе, знаменитой московской 57-й, и по соседству на Арбате, где только-только с перестройкой появились уличные музыканты, сразу ставшие собирать громадные толпы зевак и мелочью десятки рублей. С тех пор одноклассники мои разбрелись по свету и лишь иногда дают о себе знать случайными звонками или письмами, которые, впрочем, из некогда подробных, бумажных, стали лаконичными и электронными. А вместе было хорошо. Вот бы не расставались мы тогда, вот бы не было кончины СССР, и вот стали бы мы советскими служащими или учеными, а может быть, музыкантами или режиссерами театра, которым так увлекались тогда. Как изменило нашу судьбу падение советской власти, так и не давшей нам, своему последнему поколению, путевки в жизнь. Недавно я позвонил своим одноклассникам, чтобы спросить об этом. Но вначале, конечно, мы предались воспоминаниям. Первым говорит мой одноклассник Гриша Минц, когда-то наш главный школьный театральный режиссер и бас-гитарист, а ныне нью-йоркский врач, который так занят, что не смог прийти в нашу студию и давал интервью по телефону, запершись в крошечной комнатке, которую называют кабинетом.
Недавно в Москве мне брат мой сказал, что есть поколение, сейчас подросло, которые никогда не были пионерами. Меня принимали в пионеры в Бородинской панораме.
Помню, как в пионеры поступал. Бородинская панорама. Какой это был год? 80-й? 81-й? Помню похороны Брежнева. В школу не ходили. Дворец пионеров, шахматный кружок. Кружок астрофизики.
А это Леша Горичев, ныне генеральный директор одной из российских компаний. Теперь снова слово жителю Нью-Йорка, Теме Малорадскому, преподавателю аргентинского танго, физики и математики.
Больше всего не вспоминается, конечно, май в Москве, потому что какое-то ощущение вот мая, весны, когда цветет все. Я жил близко к центру Москвы, помню улицы, дома, ощущение города, бульвары. Ну, магазины, конечно, ну, все в очередях стояли. Рекорды по стоянию за виноградом в течение 3 часов. Но большая часть у меня воспоминания о наших походах, 57-я школа. Мы ездили, я помню, в Молдавию, в Эстонию, в математическом лагере.
Надо сказать, что советские воспоминания у меня в основном как раз связаны с моей предыдущей школой. С нашей школой у нас были связаны антисоветские воспоминания.
А это Катя Шейнберг, ныне большой ученый. Она тоже живет в Нью-Йорке и работает в исследовательском отделе IBM. Аня, которую она сейчас упомянет, это Аня Фатеева, еще одна наша одноклассница, которая теперь крупный международный финансист, и поэтому за занятостью не смогла дать мне интервью.
Хорошо помним это вместе с Аней, очень хорошо помним. Мы пришли из советской школы, кондовой советской, в 57-ю, в 8-м классе. Значит, первые 3 дня, наверное, мы гуляли с ней за ручку по перемене вдоль коридора, как мы привыкли делать 7 лет в предыдущей школе, потому что в предыдущей школе был такой, ну, концлагерь. В 57-й школе это было, видимо, совсем не принято, особенно это развлекало мальчиков из 10-го класса. Как учились, помню, уроки прогуливали, помню, на Арбате, как к экзамену готовились, как отменили экзамен по истории в 10 классе. Ну, когда это, 88-й год был, да, значит, уже стало ясно, что неудобно спрашивать по старым учебникам, уже ясно всем, что это вранье. Спектакль ставили, провели над этим полгода.
Помню НВП. Сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба в подвале из мелкокалиберной винтовки.
Это был московский физик Андрей Шанин. А вот неожиданные воспоминания Гриши Минца.
Наш одноклассник Шанин Андрюша, гениальный физик. Он отличался несколькими качествами. Он пел дурным голосом песни на стихи Есенина. И в некоторый момент он решил, что надо будет идти в армию, поэтому он начал качаться.
Андрей опровергает это.
Я ходил в какое-то такое место, но я не думаю, что чтобы в армии предстать во всей силе. Такого я не помню. Ну, подтягиваться, потому что нас заставляли 12 раз. Ну вот хотелось не 12, там, а 25 раз. Основной движущей силой была не армия, а, как водится, девочки.
Еще воспоминания тех лет. Катя Шейнберг.
У моих родителей был видеомагнитофон. Это очень мало у кого было, значит, когда это был там 85-86 год. Но это было совершенно такое полулегальное занятие, и мы все ужасно всегда боялись. Я от всех это скрывала, я только близким-близким друзьям рассказывала. Как милиция к нам в дом приходила, не потому что у нас был видеомагнитофон, из каких-то других соображений, там случайно кого-то в доме ограбили, а мы, значит, в панике там выключали телевизор, притворялись, что мы просто так сидим в гостиной, уставившись в пустой телевизор.
Тёма Малорадский был нашим музыкальным гуру тех лет, ведущим вокалистом нашей школьной рок-группы. Кому, как не ему, вспоминать о пристрастиях в музыке.
Я, конечно, любил Битлов очень. Элвис Пресли для меня был кумир в то время, когда мне было 15-16-17 лет. Потом джаз я всегда слушал. Армстронг, это у меня засел просто с детства. Это у меня, кстати, осталось на всю жизнь. Были какие-то группы, мне они как-то меньше запомнились. Это Секрет, там, Браво. Но это были какие-то менее серьезные вещи. Рок-н-ролл, чтобы танцевать можно было.
И снова Андрей Шанин.
Если я правильно помню, мы поступили в 85-м году. Помню, было прекрасно. Мне было 14-15 лет. У меня есть сын, которому сейчас 14 лет, и он ходит в ту же самую школу. Я ему часто рассказываю о тех временах. Все то же самое. То, что его интересует, как в походы ходить, как ездить в разные интересные места смотреть. Вот это я ему рассказывал, и это у них есть и сейчас. Есть отличия, конечно. Сейчас выясняется, что дешевле съездить в Альпы, чем на Тяньшань. Это меня потрясло. В остальном мало-мало изменилось. Поскольку я хожу на родительские собрания, смотрю на эти стены, у меня ощущение, что вообще ничего не изменилось.
Но вот школа кончилась. Вскоре первым из класса уехал из страны Тёма Малорадский.
Малорадский, когда уезжал, это помню, конечно. Это было такое ощущение, что человек помер.
Ну, уехал я после окончания школы. Мне было 17 лет. Мне удалось поступить в MIT, кстати, не без помощи Гриши Минца, который мне достал рекомендацию учителей. Закончил MIT по физике, хотя где-то посередине я понял, что научная работа — это не для меня. Я решил стать учителем школьным.
Андрей Шанин рассказывает о той переломной паре.
Самое тяжелое время, оно было не 85-й год, а где-нибудь 89-й по 92-й, вот оно воспринималось самым мрачным. Когда был 89-91 год, у меня были политические пристрастия, я ходил на демократические митинги, я не участвовал в защите Белого дома. У меня родился сын, надо было найти ему детское питание, пеленки, что-то еще. Вот. Но мне, конечно, хотелось поучаствовать, потому что там был Гриша, там было весело, и мы защищали демократию. Прошел после 91-го года, наверное, 1 или 2 года, и у меня политических убеждений не стало.
Гриша Минц о защите Белого дома и вообще о жизни тех времен.
Все менялось, и были свободы какие-то, и вдруг, я помню, первое их постановление, я помню, или второе постановление, было такое, что все студенты должны ехать на картошку. И тут я огорчился. И это, на самом деле, уникальное событие в моей жизни. Я никогда, ни до, ни после, я себя не ощущал так, как я чувствовал себя на этих самых баррикадах около Белого дома. Первый и последний раз в жизни я себя чувствовал частью там народа, частью общности какой-то. Около Белого дома было ощущение, которое описано в «Войне и мире». Наркотическое такое. Там рядом со мной были какие-то любера, какие-то кооператоры на этих баррикадах. Была пожилая пара, которые оба сидели. Они сказали, что нам, в принципе, терять нечего уже. Но мы в прошлый раз, когда все это произошло, мы как овцы отдались и дали делать с собой все, что угодно. Но в этот раз, даже если нас всех постреляют, то мы, по крайней мере, выразим свою фе. Я уехал в августе 92-го, а зимой 92-го в Москве реально жратвы не было практически нигде. Помню, что я перед институтом вставал в очередь неизвестно зачем, потому что никто не знал, зачем встает очередь. Потом приходила моя жена и вставала в эту же самую очередь.
Леша Горичев.
Переходный период случился на наши институтские годы, поэтому, с одной стороны, учился на физфаке и хотел заниматься физикой, но свобода действий, пришедшая с падением советской власти, подвигла меня на занятия всякой ерундой, типа там обменных пунктов. Потом так получилось, что моя семья эмигрировала в Америку, Поэтому в качестве следующего шага для меня стало поступление в бизнес-скул. И вот это, наверное, уже был явный признак того, что в дальнейшем я все-таки физикой заниматься не буду.
А вот история эмиграции Кати и Гриши. В то время они были мужем и женой.
Я пошла в МГУ на вычислительную математику, отучилась там 4 года. Не закончив, уехала в Америку где-то там на третьем курсе, когда я вышла замуж. Каким-то образом я поступила в аспирантуру в Колумбийский университет, еще будучи из России. Приехали в Нью-Йорк. У меня был очень спокойный переезд, то есть я приехала сюда учиться. В аспирантуре мне очень понравилось, потому что отношение совершенно было внимание, уважение. Как-то будто ученый вдруг сразу стал, хотя еще вроде ничего не произошло. Там я отучилась, значит, свои 5 лет, развелась с Гришей, кончила Колумбийский университет, поступила работать в IBM. У нее есть научная лаборатория. Вот, это замечательный научно-исследовательский институт, в котором, в общем, у нас такая академическая расслабленная жизнь, занимаюсь своей наукой. Вышла замуж с тех пор, вот 2 детей.
Я очень мало от траектории заданной изначально отклонялся в своей жизни. Пошел в мединститут. Первые 2 года мы с моими корешами там пропили. Потом начал учиться. После 4 курсов уехал. Приехал в Штаты. Оказалось, что надо все начинать сначала. В результате оказался я в колледже. Потом пошел опять в медицинскую школу все сначала. 4 года закончил медицинскую школу. Пошел в резидентуру. 3 года. И вот теперь докторю потихоньку. В процессе развелся. Опять женился, ребенок у меня родился.
Андрей Шанин, в отличие от многих, из России не уезжал.
У меня была совершенно прямолинейная карьера. Я закончил физический факультет Московского университета, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. Остался работать на кафедре, на физическом факультете, и где по сей день работаю. Сейчас я там доцент.
И вновь Леша Горичев, на этот раз о возвращении в Россию.
По окончании бизнес-школы я пошел работать в американский банк JP Morgan. Сначала в Нью-Йорке, потом в Лондоне. Произошла достаточно банальная вещь, сокращение штатов. Я решил взять тайм-аут, немножко отдохнуть, и катался по разным странам. Потом упали башни в Америке, поэтому процесс поиска работы на Уолл-стрит был не очень актуален. И я решил приехать в Россию и посмотреть, что тут происходит. Это был декабря 2001 года.
А вот продолжение истории Тёмы Малорадского после того, как он закончил Массачусетский технологический институт и стал школьным учителем.
Переехал во Флориду 2 года. Преподавал физику, математику, даже химию. Я очень увлекся аргентинским танго и решил переехать в Нью-Йорк. Не совсем представляю, что я там буду делать. Мне хотелось поменять профессию, карьеру. Стал работать с танго все больше и больше, занимаясь репетиторством, чтобы поддержать финансово себя. А потом и даже этим перестал заниматься. И где-то вот с 97 года по 2002 я занимался только танго. Сейчас я опять занимаюсь наполовину танго, наполовину преподаванием.
Как мне кажется, вы должны услышать, как Тёма решил отойти от жизни профессионального танцора танго.
У меня был переломный момент, когда я выступал в театре на 2500 человек, это было целую неделю. Все вроде бы были в восторге, а я чувствовал себя ужасно, потому что я считал, что мы ужасно танцевали, и все было из рук вон плохо. Это все было такая лажа. А люди были в восторге. После этого я стал резко снижать. Предлагали работу, я стал отказываться, потому что я чувствовал, что я просто еще не на уровне, чтобы делать зрелищные вещи на самом деле. Это все как бы имитация, это хореография. Танго в идеале — это импровизация, спонтанное взаимодействие женщины и мужчины. На самом деле занимаюсь танцем я больше, чем тогда. И прогресс у меня идет скорее сейчас, чем он у меня шел тогда.
Всех ребят я просил представить, что бы было, если бы они не уехали. Предположим, советская власть продержалась бы еще 20 лет. Тёма Малорадский.
Я ни разу не возвращался в Россию. Мне очень трудно представить. Вероятнее всего, что я бы тоже преподавал в школе. У меня всегда была тяга к музыке и к танцам, но у меня не было образования, там, шансов быть профессиональным танцором в тех более жестких условиях. У меня не было. Я бы, скорее всего, занимался музыкой или танцами для себя.
Гриша Минц категорически отвергает возможность того, что при советской власти он мог бы стать, скажем, театральным актером или режиссером.
Надо делать то, что ты умеешь. Малорадский, я видел, как он танцует, он, мягко говоря, талантливый чувак. Если бы я не уехал, я думаю, что так бы все и было. Стал бы врачом, работал бы где-нибудь. Жизнь одна и та же у всех. Но те же самые ненормальные дети бегают, всем надо идти на работу, и все приходят домой. Жизнь была бы, у меня было бы гораздо меньше впечатления от жизни.
Что бы я делала, если бы советская власть осталась? На самом деле, как ни печально, практически практически то же самое. Все равно я занималась там прикладной математикой в том или ином виде. Ну, детей бы завела, может, чуть раньше, чем здесь. О быте, наверное, пришлось бы думать гораздо больше.
Я думаю, что не изменилось бы ничего. Даже как-то обидно думать об этом. Был такой фильм «Дом, который построил Свифт», если я не ошибаюсь. Там есть персонаж, который тюрьму охраняет. Вот он в прежней жизни ее охранял, перед прежней. Здесь все то же самое. Я бы закончил университет, аспирантуру, остался бы работать.
Наверное, закончив университет, стал бы физиком. Хотя я не знаю, если честно. На эту тему замечательно сказал мой брательник, который уехал в Америку в 77-м, там вырос и приехал сюда в 89-м году, и гуляющий, начало 90-х годов, гуляющий с моим дядей по улицам Москвы, там где-то какой-то рынок, не рынок, вся эта уличная торговля. И в этот момент мой дядя решил задать вопрос такой же. А что бы ты делал, если бы ты вот тогда не уехал, а остался бы здесь? На что мой братняк сказал, я бы стоял с другой стороны этого прилавка. Поэтому, не знаю, наверное, был бы физиком, а может быть, стал бы каким-нибудь спекулянтом или валютчиком.
Так представляет себе это гипотетическое будущее Леша Горичев. Он же отвечает на вопрос, а были бы хоть какие-то плюсы в такой советской жизни?
В той жизни, мне кажется, слишком мало видели и слишком мало знали, поэтому в какой-то мере спокойнее жилось. Как ездили в какой-нибудь санаторий Кукушкино, так и ездили бы отдыхать. Ни у кого бы не болела голова о том, что нужно в Южную Африку ехать или там в Австралию. Все было бы просто и понятно с едой. Пошел батон хлеба купил, пакет молока. Кусок мяса получил и доволен.
Сейчас наука очень часто бывает, в общем, действительно твоим личным делом. На самом деле, может быть, я бы чувствовал себя более комфортно в ситуации, когда моими результатами всерьез интересуются, когда от меня ждут каких-то побед на ниве народного хозяйства, а не когда я предоставлен сам себе. Ну, я не могу сказать, что всерьез я как-то тоскую по этим временам. Это было бы большой натяжкой.
Здесь семьи не живут друг с другом рядом. Родители мои живут в Техасе, они там проезжают часто, но это, конечно, все равно не то. А когда у тебя маленькие дети, они хотят их, естественно, видеть, и дети их хотят видеть. И то же самое там у мужа моего, родители здесь не живут. Ну, работают здесь как ненормальные все, в том смысле, что на работу надо ходить. То есть в Советском Союзе по-разному было, но, насколько я помню своих родителей, ну, мама у меня дома сидела там с 3 часов дня регулярно, папа мой приходил там на ланч домой довольно часто. Когда вот мне там лет 15-16 было, я, по-моему, позже всех домой приходила. Здесь все как-то больше заняты. Мне сейчас представить себе, что кто-то ко мне домой зайдет, не позвонив заранее, ну, это совершенно невероятно. Я бы, наверное, была недовольна. Однако у нас в Москве это как-то происходило дома все время, и это было естественно совершенно. Там доставали печенье, которые были, и садились чай пить. Это было классно. То, что мы там друг у друга дома тусовались в школе, это было замечательно, но я, честно говоря, надеюсь и здесь такие вещи делать. То есть для детей, по крайней мере, для своих. Мы, конечно, постарше, но у нас все равно, в общем, ну, стараемся друзей звать домой часто.
Опять Андрей Шанин о том, изменился ли круг общения.
Как я объяснил своему, опять же, ребенку, у нас полкласса наизусть знала «Мастера и Маргариту», а вторая половина — «Москву петушки». Я, конечно, принадлежал к той, которая знала «Москву петушки». Это в связи с тем, что по телевизору показали «Мастера и Маргариту», ребенок заинтересовался. Ну, не знаю, детское общение, оно немножко отличается от взрослого. Я тоже люблю поговорить на мировоззренческие темы за столом. И случается, да, интересно. Может быть, с меньшим пылом, чем когда мне было 15 лет. Даже, я бы сказал, с гораздо меньшим.
В России мы уже были внутри прослойки людей со схожими интересами, и ты уже знал, где она. Когда я приехал в новую страну, это было гораздо труднее найти это. Мне казалось, что вот мне главное нащупать какой-то такой круг или то место, где может быть подобное общение. Но потом у меня вообще изменились взгляды на это дело. Я чувствую меньшую зависимость от круга общения.
Сейчас круг расширился в силу более насыщенной и активной жизни и в силу большего географического перемещения. Зачастую, наверное, при этом качество общения падает.
А вот что говорит Катя Шейнбер, которая общается в основном с людьми со своей работой, из научной среды.
Нам в этом смысле очень повезло. Я думаю, что мне поэтому у меня такой положительный взгляд на все это. У нас как-то вокруг собралась компания, очень сравнима на самом деле с нашей школой. У меня не было такого, когда я училась в университете, скажем. Вот школьные друзья, они там остались на всю жизнь. Я так продолжала с ними общаться, пока я была в университете. В университете у меня не завелось практически друзей. У меня была одна подруга, это все, которая вышла замуж за Шанина, за нашего одноклассника. Здесь удивительное дело, люди люди из разных стран, но вот я могу себе их представить как моих бывших друзей из 57-й школы. Мы там пошли гулять в русский ресторан на Брайтон. Итальянцы, немцы, югославы, индус, датчанка. Я думаю, что мне, наверное, в этом смысле очень повезло. То есть я не думаю, что многим нашим одноклассникам так повезло.
А вот рассказ Гриши Минца о круге общения и о судьбе.
Моей дочери 6 лет. Она только что в новую школу пошла в сентябре. Школа, которая вот около нашего дома, она городская школа, и она очень похожа по уровню, по своему, потому как их там мордуют, на нашу 57-ю школу. Кого я там встретил? Я, разумеется, там узрел свою бывшую жену, которая туда привела свою дочку того же возраста. То есть они теперь в параллельных классах. Надо было уехать в другую страну, в другой город, чтобы дети оказались в одной школе. Круг на самом деле не настолько изменился. Малорадская сестра у меня в больнице работает. Стою, жду лифта внизу как-то у нас. Смотрю, знакомая физиономия. Они когда уехали, нам было сколько? 18, а ей, соответственно, 13. Теперь у нас с ней есть общие пациенты.
Живешь и думаешь, что бы было, если бы я не развелась без Гриши, какая бы у меня жизнь была? Самый ужасный ответ на этот вопрос такая же, потому что, ну, не только он пошел отдавать ребенка в ту же школу, он живет в двух шагах, купил квартиру, то есть, ну, абсолютно все то же самое. На том же уровне находится в финансовых, теми же вещами интересуется, понятное дело. Ну, то есть, совершенно то же самое, что, конечно, смешно.
Гриша Минц всегда очень любил подводить итоги. В этом фрагменте беседы он упоминает и обо мне. Это я закончил механико-математический факультет МГУ и теперь работаю радиожурналистом.
Человек, закончивший мехмат, не делает передачи на радио, а человек, который занимается физикой, не преподает танго. Значит, что-то происходит в жизни, что дает возможность попробовать это все. Не знаю я, что это было. Это временной разрыв какой-то, или эмиграция, или другая страна. Я не знаю, что это произошло. Но нашему поколению повезло в чем-то, что мы получили этот выбор, которого не было. Тем не менее, при наличии всего этого выбора, в результате дети оказываются в параллельных классах. Если бы ты меня спросил, хочу я что-нибудь, если бы все сначала началось, сделал бы я что-нибудь по-другому, ответ однозначный нет. Потому что в результате я там, где, в общем, и хочу находиться.
Там, в ногах стила, в чудесной стране, там плещутся рипы в гитарной волне.
Валентин Барышников, автор сегодняшней передачи. И его одноклассники, последнее поколение советских школьников. Разница во времени. Продюсер передачи Лина Ширяева. Редактор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Бразилии в районе штата Пара разбился пассажирский самолет Boeing 737. По уточненным данным, на его борту находились около 150 человек. Авиалайнер исчез с экранов радаров после того, как столкнулся с небольшим самолетом, которому, несмотря на поврежденное крыло, удалось успешно приземлиться. Пилот этого самолета сообщил об авиакатастрофе. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. Отношения между двумя странами осложнились после ареста на этой неделе в Тбилиси 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Россия начала эвакуацию из Грузии части своего дипломатического персонала. В дагестанском городе Хасавюрт ранен майор милиции из Тульской области. Он госпитализирован. По данным агентства «Интерфакс», покушение было совершено неизвестными, открывшими огонь около центрального городского рынка. Им удалось скрыться. Администрация США утверждает, что не скрывает масштабов насилия в Ираке. Заявление представителя Белого дома прозвучало после публикации книги ветерана американской журналистики Боба Уудворда, который пишет, что на военнослужащих сил коалиции в Ираке совершаются нападения каждые 15 минут. В парламенте Сербии сегодня начинается обсуждение новой конституции, в частности, объявляющей Косово неотъемлемой частью страны. Сенат США одобрил законопроект о строительстве тысячекилометрового заграждения на границе с Мексикой в целях борьбы с незаконной миграцией. Власти Мексики предупредили, что этот шаг может нанести ущерб двусторонним отношениям. Вернулась на родину белорусская девочка Вика Мороз, которая предположительно удерживалась в Италии.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». Давайте поговорим вот о чем. Чем донос отличается от недоноса? Как определить границы жанра? Вопрос не такой простой, как может показаться, ведь даже смысловая нагрузка этого термина со временем менялась. Если в прошлом это было, так сказать, нейтральное обозначение разновидности документов, то со временем в публичном использовании этого слова появилась некая негативная оценочность. И вот еще разворот темы – власть. Ее реакция на разнообразные обращения граждан, по крайней мере, часть из которых мы, без сомнения, сейчас признаем доносами.
И все-таки, что считать доносом, что не считать? Мы не в первый раз черпаем образчики этого жанра из архива МОПР – Международного общества помощи борцам революции.
Секретарю парткома МОПР товарищу Черномордику. В одной квартире со мной, в доме политэмигрантов, улица Обуха, 3, живет член ВКПБ товарищ Алексеев, бывший секретарь исполкома МОПР. Так вот, жена моя рассказывала мне следующее. Находясь вместе с моей женой на кухне, жена Алексеева рассказала ей, что знакомый Алексеевых, некто Рыльский, болгарский политэмигрант, инженер и работник наркомтяжпрома, получает посылки из Болгарии через болгарского посла в Москве, и что эти посылки посылаются на имя жены Рыльского, которая является не то сестрой премьер-министра или министра иностранных дел Болгарии. По словам жены Алексеева, Рыльскому присылаются вещи и продукты, в том числе какие-то национальные болгарские кушанья, которые Рыльский приносит к Алексеевым, чтобы попробовать. Рыльский и его жена захаживают к Алексеевым, хотя и не очень часто, но все же приходят. Рыльский как будто коммунист или член братской болгарской коммунистической партии, а между тем, как рассказывала Алексеева, не то он, не то его жена ходили получать эти посылки к послу в гостиницу. Каждый из нас должен быть добровольцем органов НКВД, и узнав об этом, считаю необходимым об этом вам сообщить, чтобы об этом были поставлены немедленно в известность соответствующие органы и организации, где работает Рыльский. Обо всем этом вчера я сообщил товарищу Лоренц, как заведующий секретной частью. 2 июля 1937 года, Минскер.
Ну, по-моему, Оля, здесь нет никаких сомнений. Автор доноса сам себя определил как добровольца органов НКВД. Это донос, и донос, несомненно, политический.
Да, конечно. Хотя вы, наверное, тоже замечали. Я вот себя часто, сидя в архиве, на этом ловлю. Смотришь рассекреченное дело, которое в советское время было в спецхране. Иногда сразу понятно, почему его секретили. Про политзаключенных, про какие-нибудь оборонные дела, про работу спецслужб. Но иногда, уже подзабыв, что такое была советская мания секретности, подзабыв ту скрытую логику, которую мы все так или иначе тогда улавливали, думаешь, а тут-то что? Почему это было секретно? И не всегда и сообразишь. Так вот, в этом доносе то же самое с политическим обвинением. Вне той атмосферы не сразу и понимаешь, а что тут такого? Ну, получали посылки от родственников из Болгарии с продуктами. Ну и что? А то, что это связь с иностранцами, да еще с буржуазной верхушкой.
Это еще и порочащее коммуниста поведение. В конце концов, подозрение в шпионаже. И написан донос летом 1937 года, самый пик репрессий.
На письме резолюция. Товарищ Лоренц, сообщить куда следует. Переправить это заявление. 2 июля 1937 года, Черномордик.
Обратите внимание, секретарь парткома реагирует, признает письмо за политический донос, но пользуется эвфемизмом сообщить, куда следует. И, заметим, не отреагировать он не мог. Доносчик его вынудил, добавив в конце письма, что донос послан также заведующей секретной частью. Стало быть, оба начальника, и Черномордик, и Лоренц, должны теперь бояться друг друга и спешить первым донести, куда следует. Черномордик нашел, как выкрутиться и отвести от себя подозрения в недостатке проворства. Тем более, что у Лоренц был день форы, она получила донос накануне. Черномордик сам никуда сообщать не стал, а перевел стрелки на Лоренц, поручил ей.
Но давайте вернемся к разговору о жанре. Вот прочитанный нами документ, сообщение начальству о порочащем поведении некого лица, донос. Но практически такого же содержания документ может ведь доносом и не являться.
Начальник отдела трудовых колоний НКВД СССР Яцкевич Елене Дмитриевне Стасовой. Копия управляющему Пензенской трудколонии УНКВД 1 ноября 1937 год. По прилагаемому при этом наряду прошу направить Альда Алива, рождение 1923 года, в Пензенскую трудколонию. Управляющему Пензенской трудколонии для сведения сообщаю, что Альда Алива – сын одного бывшего руководителя кубинской компартии, но в настоящий момент его отец исключен из партии и живет в Мексике. Мать мальчика – женщина легкого поведения. Она живет в Гаване, давно разошлась с мужем. Альда воспитывался в обстановке драматических ссор между отцом и матерью. Мать вовлекла мальчика в среду, в которой она вращалась для своего удовольствия, что вызвало его преждевременное развитие.
Такой вот осколок мексиканского сериала. И как этого мальчика занесло в СССР с перспективой пензенской трудовой колонии? Уму непостижимо. Ну так вот смотрите, это тоже письмо с порочащими сведениями, касающимися частной жизни. Но по сути своей это не донос. Наоборот, это как бы объяснение на пользу мальчику.
Все-таки, Оля, думаю, тут существенно кто и кому пишет. Это служебная, внутриведомственная переписка, пусть и внутри НКВД. В первой нашей передаче про доносы мы уже говорили, что зачастую сложно провести границу между служебной перепиской и явным или скрытым доносом, когда, например, пишется как бы нелицеприятная служебная характеристика на сотрудника, очень похожая на донос.
И ведь очень многие доносчики имели возможность подписаться не просто своим именем или вымышленным именем, или сделать донос анонимно. Они могли написать в качестве должностного лица.
Доносы в самом деле мог мимикрировать под служебную бумагу. Но давайте условимся, что в первую очередь под доносом мы имеем в виду обращение частного лица, гражданина, в органы власти. И вот теперь я хочу обратиться к нашему сегодняшнему эксперту, в недавнем прошлом ведущей нашей передачи, доктору исторических наук Елене Юрьевне Зубковой. Вот что я хочу с вами обсудить, Лена. Вы много работали как исследователь с письмами граждан в органы власти, например, в Верховный Совет СССР. Что бы вы сказали об этом жанре? Это что, доносы или не только доносы? Как можно классифицировать эти письма? О чем и зачем обычно люди писали наверх?
Действительно, Володя, давайте сначала разберемся с особенностями жанра. Скажем, Владимир Иванович Даль давал такое определение доноса. Донос – это не жалоба за себя, а объявление о каком-либо незаконном поступке другого. В русском языке существовало и другое слово – «извет». Так вот, если мы говорим о почте Верховного Совета, то это все-таки были в большинстве своем жалобы за себя. Люди шли в Верховный Совет, точнее, в приемную Верховного Совета, к Калинину, к Швернику, потом Ворошилова, чтобы рассказать о своих бедах. И, конечно, попадались в этой почте и в этих жалобах откровенные доносы, но не они определяли лицо этого потока. доносили в другие инстанции. Причем советские граждане очень четко знали, в какие именно. Не случайно в обыденной речи часто проскальзывала такая угроза. Вот я сообщу, куда следует. И все точно знали, куда. Понимаете, не большевики придумали донос. И ябедничество, и зависть как мотив, и ябедничество существовали всегда. Но именно при советской власти стукачество оказалось более чем востребованным. Доносительство стало частью политической культуры, и донос превратился в элемент механизма управления. Вот проще говоря, без доноса стало нельзя. Понимаете, он стал функционален, он работал. Ну а как еще прикажете верховной власти контролировать поведение местных начальников? Да, в общем-то, никак. Существовал только один путь – создать такую армию добровольных помощников. Они ведь так себя называли, добровольцы НКВД или как там еще. Короче говоря, организовать это массовое стукачество. И вы знаете, что, в общем-то, донос был нужен и тем, кто управлял, и тем, кем управляли. Ведь донос – это не просто обвинение, это не просто сообщение, это тайное сообщение. Доносчик всегда работал тайно. Если хотите, это был некий интим с властью. И вот он рассчитаешь любой донос, и чувствуешь, как вот человек сам себя эмоционально заводит, доходит до такого эмоционального экстаза. Ну, впрочем, это уже, наверное, больше по части сексопатологии.
Вопрос-то вот в чем, да? Ведь доносы существовали и до советской власти, как обязательный элемент, если угодно, общественной культуры. В чем разница-то? Они существовали и в XVI веке, и в XVII веке, и в те времена, которые так успешно Оля изучает, декабризм и так далее, тоже же не обошлось в этом деле без доноса. Так в чем разница советского доноса от досоветского? А что раньше-то без доноса можно было? Как без доноса представить русскую историю?
Так никто же преемственности-то и не отрицает.
В чем отличие этой культуры, где донос и до революции был обязательным элементом общественной жизни, без доноса невозможно представить русскую досоветскую историю. Согласитесь.
Ну хорошо, давайте будем рассуждать так. В советской практике доносительство, стукачество стало массовым и не случайным. В условиях всеобщей грамотности населения при этом отсутствие какой бы то ни было устойчивой культуры, образования, добавьте еще к этому отсутствие или потери нравственной традиции, той же самой религиозной, да, когда считалось, что доносить неприлично. Не случайно в советскую эпоху появляются эти эвфемизмы: сигнальщики, разведчики или еще какие-то. Ведь товарищ Бер, если мы бы его назвали доносчиком, наверное, он на нас бы обиделся.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». Вот классический донос 1937 года. Политический. Но прежде чем читать этот донос, посмотрим, как на него отреагировал адресат. Получила его Елена Дмитриевна Стасова, старая большевичка, возглавлявшая МОПР. Почему доносчик адресовался именно к ней, не совсем ясно. Но он ей не впервые писал, скорее регулярно.
Стасова Ежову, 31 августа 1937 года. Уважаемый Николай Иванович, по просьбе Бера посылаю присланные им на мое имя материалы для пересылки вам. Бер, преподаватель немецкого языка, работает в городе Орджоникидзе в железнодорожной школе. Раньше он работал в городе Кропоткине Азово-Черноморского края. Начиная с 1935 года он присылает мне письма с компрометирующими данными о людях, с которыми он сталкивается в своей работе. На меня он производит впечатление человека подозрительного и не заслуживающего доверия. Поэтому я на его письма такого характера не отвечала, а все их пересылала в особый отдел. Может быть, вы найдете возможным распорядиться о том, чтобы им заинтересовались, так как, по-моему, его следовало бы проверить из-за его связей с некоторыми людьми, о которых он в своих письмах сообщал. С коммунистическим приветом, Стасова.
Вот смотрите, что делает Стасова. Бер у нее доверия не вызывает. Кое-что в его письме-доносе вообще-то заставляет думать, что перед нами человек психически не вполне нормальный. Но, тем не менее, Стасова передает его письма в особый отдел.
а потом и лично наркому Ежову отписывает. Поинтересуйтесь, мол, связями этого гражданина.
Ну, Стасова, как Будберг, железная женщина. Недаром Сталин пригрозил как-то Крупской, что если та будет своевольничать и отстаивать какую-то особую там ленинскую позицию, он, генсек, объявит женой товарища Ленина товарища Стасова. Стальная тетка была. А кроме того, 37-й год – это время, когда все всем не доверяли. У меня вопрос к Елене Зубковой. Лена, вот вы подробно занимались отношением народа и власти в конце 40-х годов. Какие у вас впечатления? За десятилетия, прошедшие с 37-го, что-то изменилось? Я имею в виду, в первую очередь, то, как представители власти реагировали на донос.
Ну, таких каких-то кардинальных, принципиальных изменений, с моей точки зрения, не произошло. Но все-таки кое-что изменилось. Я бы сказала, что вот за эти годы, за эти 10 лет донос как жанр, как элемент коммуникации между властью и подданными, как бы оттачивал свою функциональность. Ну, во-первых, мы можем четко зафиксировать, скажем, сезоны массового доносительства. По моим наблюдениям, конечно, один из таких сезонов приходится на 37-й год, и следующий начинается в 48-м. Вот когда партийные структуры, НКВД буквально захлестывает поток доносов. Это, в общем-то, конечно, такая характерная деталь. И еще бы, наверное, один момент я бы отметила как известную специфику послевоенного периода. Можно говорить о феномене отложенного доноса. Ну, скажем, человек пишет, обращается во властные структуры, его бумагу кладут под сукно, а потом, спустя какое-то время, она становится востребованной, ее пускают в дело, ее используют как некий такой пусковой механизм. Скажем, самый известный пример из этого ряда – это известное дело врачей, когда Лидия Тимошук летом 48-го года сигнализировала в инстанции о том, что товарища Жданова лечили неправильно, так-таки и залечили. Но Сталин собственноручно отправил это заявление в архив. А вот через 4 года, ровно через 4 года, летом 52-го года, заявление Тимошук оказалось более чем ко двору. Его пустили в дело. Вот так был дан старт делу врачей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики».
Бер Иван Матвеевич Стасовый. 7 апреля 1937 года. Многоуважаемая Елена Дмитриевна, прочитав доклад и заключительно слово нашего любимого вождя народа товарища Сталина о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников от 3 марта 1937 года, я решил снова открыть перед вами некоторые сведения и прошу сообщить об этом куда следует. Я прилагаю здесь карикатуру бывших студентов Ленинградского политехнического института, где учился двоюродный брат моей жены Шрейбер Георг Яковлевич, воспитанный совместно с моей женой у католического пастора Бейера и получивший свое образование в бывшем Петроградском политехническом институте, где он теперь и является директором данного института. Будучи студент, он привез эту карикатуру. Надо положить все четыре головы так, чтобы осталась одна голова с буквой W. Значит, во время последней империалистической войны победителем должен был быть Вильгельм. Георг Яковлевич Шрейбер был любимец и Байера. Во время гражданской войны он имел с патером Байером переписку, и в одном из его писем он выразился, что он, как комиссар по снабжению, живет материально хорошо, но сама служба при советской власти скверная. Во время войны он был на службе в Красной армии, но имел письменную связь с католическим священником. Его первая жена была из очень богатой семьи. Он с ней разошелся, и она выехала за границу. Когда моя жена была у него в гостях в 1932 году, он ее принял холодно. В 1933 году она была вторично у него, и в его паспорте она читает национальность «еврей». Она его спросила, почему он числится в паспорте евреем. Он сказал, что это по ошибке. Моя жена говорит, что все его соседи предполагают, что он еврей. Он с нами переписку не имеет и не хочет иметь. Почему? Это для меня секрет. Ведь жена моя и он выросли как родные у патера, и теперь он очень холоден. Я сомневаюсь, не работает ли он под фальшивой национальностью в пользу Германии и Гитлера. Я читал в центральной газете, что он даже является членом наркомата тяжелой промышленности. Я с ним лично не знаком, но, судя по его отношению с Паттером, по прилагаемой карикатуре, по его первой женитьбе, по неправильной его национальности, я сомневаюсь, действительно ли он настоящий преданный коммунист или, может быть, шпион.
Вот меня почему-то совсем не удивляет, что Шрейбер не стремился общаться с Бэром и его женой. Классический донос на дальнего родственника, с которым и не знаком вовсе, и делить нечего, видимо. Но все гадости, какие только можно извлечь из реальных и вымышленных фактов, Берр тщательно собрал. Вплоть до карикатуры насчет кайзера Вильгельма времен еще Первой мировой войны. И фальшивой еврейской национальности, под прикрытием которой Шрейбер может работать на Гитлера, вы подумайте. И в том же письме, покончив с родственниками, Берр перешел на сослуживцев.
Многоуважаемая Елена Дмитриевна, как могут работать преподаватели немецкого языка немцы Линднер Сигизмунд Эрнст и его брат, если они ярые фашисты, гитлеровцы и антисемиты? С преподавателем Линднер Сигизмунд я знаком больше года и знаю его как ярого националиста, фашиста, гитлеровца и антисемита. Здесь, в Орджоникидзе, группа немцев, которая ведет контрреволюционную работу и агитацию за Гитлера, и ярые антисемиты, а именно... Кайзер во главе, Линднер Сигизмунд и его брат Ирганг Брайтмайер, Леопольд, Вегнер, Богер, Кастен и Фарнасон, германский подданный. Была еще группа польский ксенц и еще другой ксенц Блехман, бывший ксенц города Киева и скрывавшийся у нашего ксенца, сестра нашего ксенца, органист и сторож костела, но все они арестованы и находятся под следствием. Наш любимый Сталин подчеркивает в своем докладе, что надо быть особо бдительным и зорким и выявлять всех врагов нашей великой социалистической родины. По городу Кропоткину, аза Черноморского края, работают там скрытые фашисты и антисемиты, преподаватель немецкого языка Липская, дочь польского дворянина, а мать немка-кулачка, Репникова, дочь ленинградского фабриканта, тоже преподаватель немецкого языка, заведующий ГОРАНО товарищ Никитин, член партии, скрывал контрреволюционную работу своих учителей.
Вот смотрите, во втором абзаце своего письма Берр уже переворачивается на 180 градусов и теперь обвиняет коллег в антисемитизме. Непонятно, конечно, из письма происхождение этих несчастных немцев. Это советские немцы или приехавшие по линии МОПР, политэмигранты, немецкие коммунисты. Тогда логично было бы писать про них Стасовой. Впрочем, доносу такого рода логика как раз вредна.
Несколько слов о нашем начальнике железнодорожной школы Орджоникидзевской железной дороги товарище Гадиеве. Товарищ Гадиев, член партии, по национальности осетин. По моему мнению, товарищ Гадиев тоже не коммунист-большевик, а скрытый враг советской власти. Говорят, что он был назначен как начальник железнодорожной школы бандитом-фашистом Маевским. Сын Маевского за грубое отношение к преподавателям, за плохое поведение на уроках, получил в первой четверти оценку по поведению «хорошо». Жена бандита Маевского требовала поставить сыну «отлично», и товарищ Гадиев потребовал еще раз рассмотреть поведение Маевского и велел поставить ему «отлично». После ареста его отца он взял свои документы из школы, не посещал школу, и разговоры были, что он будет исключен. Но ученик Маевский сидит в классе, отказывается отвечать, если преподаватель его вызывает, и говорит, что ему не до этого, то есть не до учения. Спрашивается, почему Маевский сидит в классе и портит тайком своим влиянием других молодых наших учеников? Несколько слов о грубости товарища Гадиева. Он среди учительства не пользуется авторитетом и уважением. Его прозвище «Гроза». Он с несколькими учителями нашей школы имел скандал, имеет привычку кричать. Требует от всех преподавателей, чтобы они в здании школы и в коридоре не курили, снимали головные уборы, а сам показывает плохой пример. Он терроризировал нашу школу во второй и третьих четвертях, все время ругал нас, что учителя наши ничего не делают. По моему наблюдению, товарищ Гадиев не искренний преданный коммунист-большевик, а замаскированный враг народа.
Вот здесь донос приобретает явный корыстный смысл. Очевидно, Берр, персонаж, судя по доносу, вряд ли приятный в быту и уживчивый, повздорил с начальником. И главный смысл его доноса — отомстить Гадиеву. Остальным досталось уже так, заодно.
Многоуважаемая Елена Дмитриевна, вы меня знаете из моих писем. Я всегда был с вами очень откровенен. Я просил в моих письмах, и еще раз прошу, что если нашей партии, нашему правительству требуются преданные душою советские граждане, то я готов выполнять секретные работы. Я преподаватель со стажем 23 года. Но, может быть, наша партия и правительство могли бы меня использовать на другом, более важном участке нашей великой социалистической родины. Я, как наш любимый великий Сталин говорит, маленький беспартийный человек, но преданный душою нашей партии и советской власти. В интересах дела я не поступил в партию. У меня много родственников за границей и здесь, в СССР, и я по поручению нашей партии мог бы выполнять секретные задания. Большевистский сердечный привет нашему любимому Сталину и всем нашим руководителям.
Конец письма своей абсурдностью уже напоминает нечто из русской классики. Гоголь, Салтыков, Щедрин. Доносчик причудливо соединяет в себе глуповатое усердие, чего стоит хоть тот же кайзер Вильгельм, наивность, дайте ему секретное задание, подлость и хитрость, с которой он готов поворачивать что угодно в свою пользу. Беспартийный не просто так не вступил в партию в интересах дела, готовился, видите ли, выполнять особые секретные задания. Родственники за границей у других – повод для подозрений, у него плюс – база для, опять же, секретных поручений.
Ну, концовка действительно совершенно гоголевская. Передайте привет Сталину и всем руководителям, как помните у Гоголя. Провинциальный чиновник давал поручение Хлестакову: «Будете в Петербурге, скажите государю, что есть такой Добчинский». Проблема-то в том, что товарищ Стасова все-таки переслала этот документ наркому Ежову. Таким образом, все эти приемы доносчика достигли цели, оказались эффективными. Вы слушали «Документы прошлого», очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». В передаче участвовала доктор исторических наук Елена Зубкова, и были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман, вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.